рапорт. В этом году не исполнится 70 лет. Принимайте по списку пистолет, партбилет, портупею и пару золотых эполет. Оставаясь в отставке барабанщиком вашей козы, прошу пенсион мой уменьшить в разы, ибо не ради корысти, а приказ небожителя выполнить, чтоб сжимаются артритные кисти, сгибаются ревматические голеностоп. В перепонке ушные стучит негашенная известью кровь, отбивает анапистом дробь. Нас осталось очень немного, два жида в три ряда. Остальные шагают неумело, не в ногу и вообще не туда. Все чтения, которые я помню в 60-е, начале 70-х годов, происходили либо на частных квартирах, либо в каких-то неожиданных учреждениях, не имеющих отношения к литературе или к гуманитарным дисциплинам, в каких-то физико-технических институтах или биологических там, институтах, то есть в каких-то местах, где была интеллигенция, где были читатели и любители поэзии, которые с этой точки зрения не контролировались властями. Более всего мне из такого рода чтения запомнилось где-то году, наверное, в 67-м, 68-м поэтическое чтение, устроенное сотрудниками Ботанического института в Ленинграде. Прежде всего, сама по себе обстановка была, конечно, необыкновенно экзотической, потому что, чтобы попасть в этот Ботанический институт, красивое такое старинное здание начала 19 века, нужно было идти довольно долго через ботанический сад среди растений, несвойственных вообще-то флоре Ленинградской области.
А где он находится?
На Петроградской стороне, на Аптекарском острове. Это ботанический сад, учрежденный еще Петром Первым. Вот. Я немножко, поскольку идти надо было долго, я не рассчитал и запаздывал. И когда вошел в это здание, я уже услышал, там чтение происходило на втором этаже, я уже услышал голос чтеца, читал Бродский, читал в это время стихотворение «Два часа в резервуаре». Это было очень странное такое переживание, потому что стихотворение написано пятистопным ямбом с женскими окончаниями, и как-то вот этот ритм удивительно совпал с ритмом лестницы, по которой я поднимался. Каждая ступенька соответствовала как бы слову, и вот пять ступенек марша лестницы соответствовали одной строчке. Их бин, антифашист, антифаус. И вот так шел вот это самое на первое чтение Бродского. Вот такой набитый битком небольшой зал, вроде этого, как более набитый. И действительно замечательная такая аудитория, и без конца они были готовы слушать Бродского, вторым чтецом был тогда другой наш замечательный друг и поэт Владимир Уфлинд. И в заключение этого им преподнесли гигантские, естественно, поскольку это Ботанический институт, букеты каких-то дипломенных гиацинтов. И тот, и другой в это время были людьми холостыми, и там с гиацинтами у нас делать было нечего. И они мне эту гигантскую охапку гиацинтов сунули мне, чтобы я отвез их своей жене. Поскольку я взял с собой книжки, я прочитал только вот несколько стихотворений, ну, то есть написанных последние два года. сказка, сказка номер один. Гуляя по Кудыкиной горе, вырезывая в липовой коре, здесь был ЛЛ, здесь был ЛЛ, здесь был Л, здесь был расплыл, здесь был добыл таков, хоть пробовал отмычкой сто замков, хоть воду мертвую на землю вылил. В земле осталось мертвое пятно, теперь с сырой земли глядит оно, как глаз ЛЛ, прищурившись и мимо с Кудыкиной горы глядит туда, где в мудром лбу красавицы звезда горит, где эта сказка повторима. Сказка номер два. Царь поднимался рано, и пока ты спала, шел за порог взглянуть с утра на небогатые свои палаты и кол с мочалом посреди двора. Но властный голос произнес «так надо», и опустил на землю мрак и мглу, и раскрутил, и запустил торнадо, молния смертоносную юлу. Трещала твердь, скала рвалась мочала, мычало радио, и облака ползли на брюхе по земле, как до начала, до разделения неба и земли. Дело в том, что когда я приехал вот в Америку, и, как я уже говорил, понял, что мне нужно начинать новую карьеру, и поступал в Мичиганский университет, то первый вопрос, который там возник, был, как оценить мой диплом Ленинградского университета, к чему его приравнять, так сказать, по американским понятиям, то есть является ли он MA или не является. И это на кафедре бурно обсуждалось, и меня попросили принести, значит, копию моей зачетной книжки ленинградской. Я ее принес. Там в первой строке стояла, значит, курс по фольклору, пятерка, профессор Проб. Они спросили меня, вы ученик Пропа? И я сказал, да, я ученик Пропа. Они сказали, да, ну тогда, конечно, магистерская степень вам. Вот. И я получил, значит, автоматически от ЛМА и уже стал делать PhD. Но на самом деле Проб читал нашему всему курсу, там 300 человек, 300 человек там было, такой вводный курс по фольклору, и Проб в это время, в 59-м году, был очень такой пришибленный Проб, который вообще не осмеливался ничего вспоминать, там ни о морфологии сказки, ни об исторических корнях, вот, а очень аккуратно, так очень так дескриптивистски рассказывал нам о фольклоре. Все равно это было мило и интересно. Но я просто должен честно признаться, что все-таки ученик Пропа, я большие большие натяжки.
1911. Столыпина жаль, говоря исторически и просто так, житейским манером. Но жаль и Багрова с его истерически тявкающим револьвером. Жалко жандарма, жалко по лысой горе гуляющую ворону, жалко доставленного из полиции с переизбытком тестостерону душегуба с утра хватившего водки, но не берет, да ну ее к псу, и он снимает с бледного мордки стекляшки, торчавшие на носу. Палач проявляет жалость к еврею, нехай жиду кажется, что все во сне. Да и неловко вешать за шею человека в пенсне.
Для меня никогда не существовала проблема аудитории, потому что писание стихов, прежде всего, было чем-то вроде такой автотерапии, такой абсолютно внутренней необходимостью.
Сон с примечаниями. Я вспоминаю до сих пор, стакан к себе придвинув, спустившихся с карпатских гор угрюмых жидовинов. Когда же разгляжу в упор и выпью, что в стакане, неясно видится узор моих кафтанной ткани. От выпитого ошалев и мозг себе ужалив, я вижу, как играет лев с прекрасной буквой «Алев». Мне это, прямо говоря, чушь. Три куплета эти на 23 января приснились на рассвете. Здесь ничего такого нет, мне часто снится в рифму. Стихоплетение с детских лет впиталось в кровь и лимфу. Так снятся сны не только мне. Глазков покойный Коля, четверостишее во сне увидел раз такое. Была у деда борода седа, как зимний лес, и величава, как вода на Куйбышевской ГЭС. Вот это прелесть, правда, да? А у меня белиберда, жиды, Карпаты, Алев. Жиды, Карпаты, Алев, бык, лев, царь, кафтан узорный. Ведь это все не мой язык, весь стих чужой и черный. Откуда вдруг взялась в мозгу чужих видений стая? Хочу понять и не могу, и мучаюсь, хотя я не толкователь вещих слов. Хотя я не толкователь вещих снов и роршаховых пятен, меня волнует шорох слов, чей смысл мне непонятен.
В небольших дозах такой эзоповский элемент в литературном тексте, видимо, тексту не вредит. Я не знаю, когда там Пастернак пишет о свинстве изрытых оспой Калигул, и читатель видит в этом намек на Сталина, это, в общем, не является определяющим для восприятия там, всего произведения, всего текста Пастернака. Но, или когда Ахматова пишет стихотворение про падишаха, там, съевшего ее козленочка. Но, к сожалению, в тех условиях очень часто вот желание эзоповского высказывания становилось вообще таким формообразующим. То есть весь текст был направлен, не только текст, вообще все творчество писателя становилось таким принципиально двусмысленным, принципиально амбивалентным. И это, конечно, было не на пользу литературе. Как я понимаю, вот, творчество Евтушенко, например, периода 60-х, 70-х годов, по-моему, очень характерный пример в этом смысле. Ну, что еще?
В каком смысле характерный?
В том, что стратегия двусмысленности распространилась уже на все его стихи, не только политические, но даже любовные. Квартира. Мне приснилась квартира, окном на дворец и Неву, на иглу золотую, что присниться могла б наркоману. Мне сначала приснилось, я в этой квартире живу, но потом мне приснилось, что мне это не по карману. Мне приснилось со злобой, что здесь будет жить вор-чиновник, придворная челядь, бандитская нелюдь или попсовая тварь. Мне приснилось, пора уходить. Но потом мне приснилось, что можно ведь сон переделать. И тогда в этом сне я снова протопал к окну и увидел внизу облака, купола золотые и шпили. И тогда в этом сне мне приснилось, что здесь и усну, потому что так высоко, а лифта еще не пустили. В этом смысле человек, пишущий стихи, никогда не должен испытывать энергетического кризиса, потому что все годится. Любой жизненный материал, любой жизненный опыт, любовь, несварение желудка, преподавание в университете, все это может стать поводом и сюжетом для поэзии.
Подумаешь, тоже работа. Поэтам быть приятно и легко, пусть легкие черны от никотина, пока все трудятся, поэт скотина, небесное лакает молоко. Все муки слова – ложь для простаков, чтобы сбежать в милицию привода. Бездельная, беспечная свобода, ловление слов, писание стихов. Поэт чирикать в книжках записных готов, как свинопас. Поэт чирикать в книжках записных готов, как свиномат, как и по росу. А умирают рано те из них, кто знает труд и втайне пишет прозу.